Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
В эфире «Скрытые лица».
Здрасте, здрасте.
Как меня зовут?
Марий Павлович.
И Павел Эйлер.
Да. Марья Михайловна.
Павел Андреевич, Марья Михайловна.
Да.
Мы все больше и больше на утреннее радио становимся похожи благодаря мне.
Ну, это мы иногда...
Надо бодрить себя. Ну что, у нас уже середина марта на дворе. 8 марта, среда. 8 марта уже отпраздновали. Рыбы уже действуют во... Март наступил, и уже апрель, снег тает.
Уже давно растаял практически.
Угу. Или наоборот, заснежено.
У нас,
точно,
конечно,
непонятно.
Вид из окна прекрасно, весенний, на весеннюю
Москву.
Вообще,
да, нам надо будет как-то показать в каком-то видео наш вид из окна.
Да.
Да. Что, сегодня обсуждаем фаворитку.
Да, совершенно прекраснейший фильм, который...
18-го года.
Да.
Йоргос Лантимос. Лантимос.
Да. Так. Да, совершенно прекрасный. Я хочу сказать, что это настолько мне уютно это время, настолько мне там хорошо в этом времени. Конечно, мне хотелось бы жить совсем прямо уж от России конца 19 века, на середину 19 века, при Александре III. Вот это прям совсем вот идеальное. Но всякий раз, когда я мысленно или как-то зрительно попадаю вот в эти вот времена фаворитки, там какой, 17-й?
17-й, это типа 18-й год.
Век, да.
Да. Начало 18-го.
Мне очень там хорошо, уютно, прекрасно и замечательно. Это, конечно, наш Павел в этот момент.
Павел.
У нас Павел, Петр у нас в тот момент. Да, Петр, Екатерина и так далее. Барокко. Это второй этаж Эрмитажа. Мой абсолютно. Настолько мне хорошо там. Но фильм, сразу говорю, мне очень нравится, без вариантов. То есть я его, кстати, нашел в очень хорошем качестве. И вот из тех фильмов, которые я сохраню себе. И мне очень понравились некоторые о нем отзывы, знаешь, из серии таких наших персонажей, условно, «Между двух огней», как бы и с этими невозможно, да, с прекрасными лицами, людьми, там, да, которые демократы и прочее, прочее. Но также мне тяжело совсем таким, знаешь, патриотически. Тоже туда совсем не хочется. И вот один из тех, кого ты знаешь, такой Холмогоров Егор, он делает иногда всякие эти, он категорически против этого фильма был, что это говно, говно и прочее, прочее. Я так понимаю, только потому, что там некоторым образом касается любовных связей между вот этой царицей, императрицей и этой... И
Мальборо.
Да, и вот этих, ну, как бы девчонки там друг друга любят, да? И, конечно, это ужасно смешно.
Он против как гейской веи или против, что исторически неверно?
Ну, что типа не то исторически неверно, что это вообще втиснуто туда просто так. Как бы. Я не буду его цитировать, но его лучше почитать.
Ну, я тоже вот у Джон Шемякина читала, что это исторически неверно абсолютно все. Но я не знаю, важно ли это для этого кино?
С другой стороны,
ты вообще как считаешь, это важно?
Для этого кино, мне кажется, нет.
А вообще бывает кино, когда важно?
Возможно. Считают, что нужна любовная история. Хотя мне кажется, что можно кино и без любовной истории, например, да. А с другой стороны, фильм, который я и не смотрел, и не буду смотреть просто из принципиальных соображений, вот про Николая II, да, и вот эту балерину.
Да, Матильда.
Матильду. Я знаю, что, ну, как бы, я предполагаю, что этого не было, и что там показано херово, и я не буду смотреть, да, и я против. С другой стороны, если то же самое будут показывать про Екатерину II, я с удовольствием посмотрю, если это будет так же качественно сделано, как «Фаворитка». В общем, для меня это совершенно не смутит. И я думаю, что про 18 век показываю, в общем, там и не так было, и всякий раз там нравы были веселые и свободные и так далее. Да? Вот, понимаешь, да, о чем я?
Да, конечно. А расскажи сюжет людям в двух словах. Ты же очень хорошо умеешь.
Да, это давайте будем так. Императрица, у нее есть фаворитка, которая дико прекрасная, замечательная и красивая, это леди Мальборо, да. Совершенно из моей коллекции. Это абсолютно Вик Кристина Барселона. Вот, она внешне.
Она тебе больше, чем Эмма Стоун нравится?
Конечно же, естественно. Мне вообще даже как персонаж больше нравится.
Внешне она, а персонаж я на стороне Эммы Стоун.
Да?
Я ее себя с ней ассоциирую.
Я совсем не знаю. С Мальборо, как бы больше.
А с королевой ты себя ассоциируешь, с Анной?
Нет. Ты хороший вопрос задала, он мне в конце записан. Я лучше сейчас спрошу. Тебе какая любовь ближе? Любовь ты ангел бесконечный, любовь ты енот?
Енот я.
Помнишь, да? Про что? О чем речь идет?
Ну, объясните слушателям.
Ну, вот как бы леди Мальборо, она, ее весь был месседж в том, что она говорила королеве правду.
Да,
она с ней была искренне,
да.
Откровенно. Ну, она
но при этом она ей манипулировала.
Не, манипулировала, естественно. Да,
она была с ней жестока, Паш, не искренне. Да. Жестока. И
но
жестокость
это...
проявлялась в правде, которую
да,
правда, она могла...
Но при этом это, возможно, так и надо было. Ну, как бы,
может быть, для
потому,
их отношений.
Что, да.
Вы похожи на ангела, спустившегося с небес, Ваше Величество. Нет, иногда вы похожи на барсука. И можете не сомневаться, что я скажу вам это.
Зачем? Затем, что я не солгу. Это любовь.
Не знаю, насколько это убило в ней королеву. Может быть, и убило.
Угу.
Потому что она стала совершенно такой... ребенком каким-то, да? Вот, насколько она стала королевой, больше стала королевой при вот твоей подруге, да?
Угу.
Которая называла ее ангелом. Но мне больше нравится все-таки енот. Хотя, с другой стороны...
Да нет, я больше хочу ангела, а всегда оказываюсь енотом.
Да, да, вот,
вот так
похожа,
получается.
Да,
значит,
да.
Я думаю, что вот это желание ангела – это иллюзорно. Потому что если ты хочешь, ты получаешь, да? А именно потому, что ты хочешь ангела, а все время с енотом оказываешься, это означает, что, наверное, ты хочешь, все-таки енот тебе нужен.
Да, да.
Но ты все время, конечно... Мы же с тобой еще раз это обсуждали. Любовь должна быть абсолютной. Люди, которые тебя любят, должны только поддерживать для критики весь остальной мир. Вот
да,
как
да,
бы, потому
да.
что жизнь тебя не пощадит. Твои враги mm-hmm. тебя не пощадят, твои конкуренты тебя не пощадят. И просто вообще сама жизнь, присутствующая конкуренция во всех отраслях, сферах, mm-hmm. событиях и тому подобное, не пощадит тебя. Mm-hmm. Все это будет уравновешено,
да,
понимаешь?
Да.
Вот, даже с королевой, сидя в этом, понимаешь, замке из пряника, mm-hmm. все равно придут там претенденты, и так и было. Она последняя Стюарт, которая... была на престоле, их mm-hmm. сдвинули, понимаешь, и пришли другие люди. То есть да, на каком бы уровне ты ни был, по твою душу придут.
Да,
вот, поэтому придут сторонние какие-то силы в той mm-hmm. или иной форме. Поэтому, конечно, внутри только поддержка. Правда должна быть, но она должна быть с любовью.
Mm-hmm.
Она должна быть как-то мягко преподнесена, потому что близкие могут очень сильно ранить. Поэтому, да, орать кому-то ты страшный и старый, и это легко и освобождает. И кажется, что, знаешь, это очень... Вот сейчас там в интернете очередной срач идет, и люди называют зло справедливостью.
Mm-hmm.
То есть, когда они очень злые люди, а говорят, что они очень справедливые люди.
Uh-huh.
Потому что справедливость – это внутренняя вещь,
uh-huh.
ощущение твое. А когда ты открываешь рот и произносишь слова, это уже другое.
Uh-huh.
Понимаешь? Поэтому я понимаю чувство внутренней справедливости. У нас оно некое свое, у всех есть.
Да.
Но выбираешь ли ты открывать рот и что ты потом говоришь, это уже вот другие какие-то вещи. Поэтому, когда ты орешь кому-то, ты чмо, козел, или там ты там жирный, или ты mm-hmm. урод, или ты тупой, или тебя никто не любит, это как бы не про правду, не про справедливость, это про жестокость или жесткость,
да,
да, от которой ты получаешь удовольствие.
Mm-hmm.
И ничего страшного, там может быть и где-то спрятана и правда, и справедливость.
Mm-hmm.
А вот когда ты знаешь эту правду и справедливость и молчишь, потому что знаешь, что ранишь чувства, это будет больше, чем любая информация, которую
mm-hmm.
ты донесешь, да, или потому что ты не уверен, что это вообще будет нужно, это, да,
mm-hmm.
или потому что ты боишься, или неважно, то здесь уже вот другие вещи. Поэтому вот это вот наша же любимая с тобой тема, понимаешь, кому нужна эта правда?
Ну, да.
Царю она, конечно, нужна, для этого есть советники, вы садитесь
mm-hmm.
за стол, и вы как-то разговариваете, но все-таки Мальборо там, леди Мальборо
она...
проявляет там жестокость.
Она, знаешь, чем, вот, по-моему, да, ее большая была ошибка, что она переключилась на личность этой подруги, вот этой беленькой.
Да,
ну, твоей,
конечно.
Да? Потому что если бы она продолжала вести свою линию, может быть, делая вид, что эта подруга не появилась,
да,
и с ней
да,
дружа,
да,
как
да,
бы,
да, да, да.
Ну, раз она все время говорит, что ей Англия важнее, да, ей королева важнее, я думаю, это было бы оценено.
Она надеется, что любовь к Англии поможет сплотить Тори.
Всему есть предел.
И в любви к родине? Для меня пределов не существует. Если надо, отдадим на защиту Англии последний фартинг.
И последнего человека? Количество трупов растет, так же, как и недовольство.
Королева получала бы свой мимими, но на каком-то уровне просто затормозилась бы это. Она бы где-нибудь там прыгала вокруг кроликов, да, получала бы, да, свою постель, как бы, что ревновать к постели, когда они все между собой там...
Ну
там,
да, это там, вообще, конечно, по-моему, не
а
да.
то, что ее это зацепило, и она понеслась из-за этого, и начала вот, типа, удали ее из двора.
Я скажу это один раз, моя дорогая. Прогони Эбигейл. И это надо сделать срочно. Но я не хочу. Она подлая. Ты ревнуешь. Сделай это.
Это была большая, конечно, ошибка. Просто прям...
Ну, я могла так же себя повести.
Ну, это... Я понимаю, о чем это. Как бы
да.
сложно сохранить спокойствие в ситуации, когда тебя пытаются...
Когда задето твое эго.
Да-да-да. Вот именно. Но всякий раз, когда я совершал, я совершаю бесконечно таких ошибок, я смотрю, то я понимаю, что можно было бы просто оставаться холодно, пройти аккуратненько, вот просто как бы отряхивать.
Это самый высший пилотаж,
понимаешь. Да, но это сложно. Я понял, знаешь, что я в кино люблю общие, суперобщие планы.
Тебе нравится, наверное, это объективы, которые они используют, широкоугольные.
Такая фантастика. Мне
«Алиса
так нравится,
в стране чудес».
Да, мне так нравится, что видно все, есть чем дышать. Там все время в этом фильме очень много воздуха.
Несмотря, что много в интерьерах снято, а воздух есть,
да,
я с тобой согласна.
Бесконечно, да, вот это прям фантастика. И говорит, вот у меня ощущение такого путешествия по Эрмитажу, по-моему, любимому, где эти висят шпалеры везде, да, прочее. Я как-то в Эрмитаже, я захожу туда каждый свой приезд, и всякий раз что-нибудь там себе открываю. И однажды я открыл для себя шпалеры. Я все время мимо них проскакивал, а потом вдруг я однажды остановился, а там есть, помнишь, если коридор такой, в котором они прям вот висят, прям вот одна за другой. Я вдруг понял, какая это круть, как круто. Я стоял как дурак, знаешь, все вокруг пробегали вот так быстренько, как бы там к Мадонне Лите, быстрее, да, там эти группы и прочее. А я стоял прям одну спойлер за другой смотрел, конечно, это фантастика. Вот.
Как тебе сцена, когда Эмма Стоун первый раз к ней приходит, и та гонит, они на кроликах сходятся и сидят, кроликов гладят на полу и общаются. У них происходит такой бондинг,
задружится
такой мимимишный маме, и она называет всех по имени.
Да.
Сколько их тут? 17. Сегодня день Хильдебранда. Это который? Он тот. Робкий, но упрямый. Можно взять.
Как думаешь, она делала вид, что ей нравятся кролики, или они ей реально нравились?
Мне кажется, нравились.
А мне кажется, делала вид.
Делала вид, да.
Нет, они были не противные, но были противные.
Нет, может быть, знаешь, не то, что прямо она без ума от кроликов, но из серии, знаешь, заставь меня кроликов, я их буду гладить с удовольствием. Не захочу себе завести миллиард кроликов. И даже, знаешь, в сцене, помнишь, когда она кролика придавливает? Это тоже, может быть, такое нормальное отношение к этому...
К кролику.
Ну, правда, такое, знаешь, как бы это же вообще к ним почти не прикасалось, просто было противно. А это...
Как думаешь, почему такой бешеный успех у фильма? У него же все фильмы хорошие, я, например, смотрела «Лобстер», потом я смотрела вот это вот «Заклятие оленей» или что-то как-то так. Угу. Тоже очень интересное кино, как-нибудь обсудим. Они все были артхаусные, они хорошо на фестивалях проходили, но вот такой вот успех, как у «Фаворитки», это с актерами связано, вот это с этими классными, что он такую собрал, плеяду? Или все-таки это связано с тематикой вот этого дворцовых уляля?
Мне кажется, что это не только дворцовые уляля, просто хороший, качественный, исторический фильм, сказка с отличной музыкой, с отличной подачей. Вот одни титры вот между главами, как называется, помнишь, там разбито так. Просто очень качественно сделанный фильм, исторический фильм. А исторический фильм, мне кажется, мало кому не нравится.
Ну да, ты прав.
А это же прям красивая картинка, ты приходишь из жизни в дворце. Другое дело, если изучать начать, то, может быть, скучно будет даже. Вот там полезть туда, узнать, кто такие стюарды. Это же надо копать в одну сторону глубоко и в другую сторону глубоко. Угу. Потому что, на моем опыте изучения того же Николая II, да, я понимаю, что без изучения чтения Сталина и без понимания, кто такой Павел I, да, и откуда они все взялись там, да, пока я это не понял, я даже близко не мог подойти. Даже до сих пор не знаю, что это такое, понимаешь, да. А посмотреть картинку, конечно, это всегда приятно.
Мне еще, знаешь, там такой момент нравится, когда к Эмме Стоун, этот ее муж приходит, и они там с ним всякие козни у нее в комнате, сидит.
Я должна контролировать ситуацию. Мне надо действовать на грани собственной нравственности. Ведь если мне придется продавать свою задницу солдатам-сифилитикам, мораль окажется хренью собачьей, которой можно будет лишь подтереться.
Я не понимаю.
Шш. Извини, сиди тихо, когда я думаю.
И еще мне нравится, когда она сделала вид, что ее избили. И в коридоре помогите. И плакала громко около двери. Это, знаешь, это такая детская, классная штука. Помнишь, когда она она меня ударила? И мне еще очень нравится сцена, когда она первый раз подглядывает и подсматривает. Ты, кстати, помнишь, когда ты первый раз увидел чужой секс?
Нет, наверное, не помню. Мне будет очень неприятно, если кто-то подумает, что я сейчас пытаюсь как бы скрыть негативный опыт. Нет, ни в коем случае. Мне бы скорее было бы приятно. Может быть, это родители как-то, но я не очень понял, про что это. Знаешь, наверное, так, первый раз я вживую увидел, как люди занимаются тем же самым, что я делаю я, это когда я первый раз попал на групповую вечеринку.
Это сколько тебе было?
Сейчас скажу, 17 лет. Когда вот в комнату, а в комнате все ебутся, все просто как этот самый. И так два, по-моему, дня. Ну, то есть выходные дни, там напитки, куча всего. И, ага. И вот это было мило. Да.
Нет, у меня все было похоже на как у фаворитки. Значит, там, условно говоря, со старшей родственницей на выходные ее назначают моей, значит, бэби-ситинг. Мне лет 12-13, никакого бэби-ситинга нормального не производит. Она молодая, она на первом курсе ГИТИСа, она тащит меня, значит, в детскую компанию. Я еще ребенок, что всем на меня наплевать. То есть я еще именно не девушка, а девочка. И там детская двухэтажная кровать, значит, меня отправляют на второй этаж, она со своим ухажером на первом, и я не сплю. Вот, и сверху свешиваюсь. И абсолютно в стиле действую Эммы Стоун, только потом без какой-либо пользы для себя. И потом опять же с этой же родственницей второй раз опять при таких же обстоятельствах, только уже смотрю в замочную скважину.
Класс. Ты в замочную скважину?
Да,
класс.
Да, да. Притом, знаешь, типа, опять такая же история, оставляет за мной следить. Будний день, 9 утра, она даже у меня будет школа, она меня не будет, я сама себя бужу, и еще решаю проверить, а что она меня не будет, заглядываю в замочную скважину, а там вот эта ситуация. Но я не уверена, что это, знаешь, что это позитивный опыт был для меня.
Да?
Я бы предпочла это развидеть. Вот так это на девочку действует. Может быть, если бы ты мальчик, это было бы по-другому.
У меня вот, знаешь, удивительно, у меня нет ни одного отрицательного ощущения от секса и вообще от вообще явления в жизни. У меня единственное, что возникло это сейчас, это ощущение вообще противности от отношений. А это связано с отношениями хоть с какими-то, и мне просто это...
Ну, ты знаешь, смотри, ты сейчас как бы в несерьезных отношениях, я внутри, да, и все равно вот эта противность от отношений, глядя вот на фильм «Вайф», мы его обсуждали, «Жена», то есть, да, мне тоже противно это смотреть, мне это раздражает свои вот это вот спорами о котлете, мне раздражает мелочность этого, раздражает, когда проявляются твои, чужие какие-то примитивные, идиотические абсолютно, мне раздражают эти диалоги и тексты.
Как в фильме.
Ты открываешь
этом,
рот и начинаешь говорить, и поверить не можешь, это ты говоришь, рот открывается, и вот знаешь, типа, я на вас Карпач. Ну, да, вот это да, все, да, и вдруг да, это ты, оказывается, понимаешь, теперь это ты. И мы даже часто, когда там что-то говорим, такие, в какой момент мы стали сварливой женой, знаешь, и злым мужем.
И помнишь, там, вы можете остаться все это со мной, да? Нет, мне нужно спать с подчиненными, это правильнее. Прям такой вот этот 18 век, я так люблю все.
Не будь глупым и храбрым, будь умным и осторожным. Умоляю тебя.
Хорошо.
Останься сегодня со мной.
Я должен быть со своими солдатами. Так правильно.
Это мне тебе, так это тоже понравилось.
Вот, знаешь, это же помнишь, это же моя любимая в Эрмитаже. Кстати, она исчезла куда-то. Ее в Эрмитаже нету сейчас.
А, твоя тетенька нету ее?
Не тетеньки, ну, у меня любимая.
Малышечка. Малышечка, ну, вот
да,
это, да,
да,
но
да,
ее тетя
нету
ее,
да. Я даже спрашивал у бабок, не знаю, может быть, их ее увезли в какую-нибудь, типа, выставку, что-то такое, или отправили. Может, вернут еще, но вот последний раз я был в Эрмитаже как раз в Питере. И ее не было там. Но осталась моя любимая дама в углу.
Ну, часы-то хоть стоят?
Часы наши стоят, да. Вот. Но вот этой нет. Но вот это же прям все, вот эта мушка, вот это как бы мур-мур-мур, все, да, эти, помнишь, помидорами закидывают. Это все такое, ну, это же прекрасный там Моцарт, который писал в своих письмах сестре про то, как они пердят там и так далее. То есть это настолько прям... Такое веселье на каком-то таком.
Ну, потому что им делать нечего, и большой, знаешь, большой замок, скучно. Слушай, а что тебе вообще, мы с тобой обсудили все, кроме коалиции, вот это вот, условно говоря, основной сюжет фильма, продолжать войну или нет? Как ты вообще считаешь? Вот то, что Мальборо хотела продолжать войну, а они хотели, чтобы войны не было, ну, потому это... что они устали повышать налоги. Это же немножечко все как сегодня, нет?
Ну, знаешь, как про сегодня я не очень скажу. Я знаю, что это похоже на то, как было перед революцией. Но при этом одна есть правда, что перед революцией Россия побеждала. И нужно было просто продолжить войну, а не пиздеть там. Да? И они остановили просто на полпути. То есть там... Знаешь, грубо говоря, как если во Второй мировой войне мы бы остановились, там, например, зайдя в Германию, подойдя к Берлину и повернули бы назад, да? И вот, собственно, типа, а зачем все происходило? Зачем это нужно было жертвовать и прочее? Да?
Они там с кем воевали? С французами?
Они с французами воевали. Вот. Я не очень понимаю исторически, что там происходило, но вообще, типа, вот эти повышения бесконечных налогов.
Ну, Мальборо же патриотка.
Да,
патриотка. Муж ее военачальник, правильно? Они про войну. про патриотизм, про могущественную Англию, про вот эту всю тему. Хотя...
Знаешь, мне хочется сразу вдаться в исторические подробности. Да. Я, честно говоря, не очень хорошо знаю, даже не очень хорошо, я вообще не знаю английскую историю, скажем так. Вот это там копаться, не скопаться, знаешь.
Ну, я тоже почитала вот пару возмущенных комментариев на тему, поэтому...
Про то, что какие были обстоятельства. Может, правда, были обстоятельства, что страна была в таком истощении, что непонятно. У нас же тоже есть доводы против Первой мировой войны, просто продолжение, что... Ну, крестьяне истощились. С другой стороны...
Слушай, а тебе не мешала твоя нелюбовь к Англии смотреть это кино?
Нет. У меня, знаешь, у меня нет к Англии прям...
Мы сейчас про исторические ощущения говорим, да. А не про современность.
У меня нет к ней ненависти какой-то, да, у меня нет к ней отвращения. Вот к Англии нет вообще. У меня вообще к странам... Мне, знаешь, как, кстати, мы с тобой говорили об этом или нет, что, например, все, что касается, например, Испания и Южная Америка, у меня вызывает какой-то тошнотный рефлекс. Я терпеть это не могу все, и вот настолько это чужое до какого-то прям
ты
непонятного.
Ты знаешь, я не так.
Вот это вот испано все говорящие дела все.
У
вот
меня
эти...
же второй язык испанский.
Ну, вот...
Но я не была в Латинской Америке, я его в Испании учила. Но ты знаешь, нет, у меня все-таки эскобар, кокаин, белые отложенные... У меня это лучшая версия Грузии для меня. Я бы не хотела там жить, но мне Латинская Америка не вызывает отторжения. Мне нравится эстетика бандитизма латиноамериканского.
Да, но, видимо, ты хорошо сказала про Грузию, потому что мне и Кавказ не нравится. Я Кавказ не воспринимаю вообще...
Мы сейчас про эстетику только, мы же не националисты.
Нет, я про эстетику. Эстетика Кавказа не нравится, и она мне чужая совсем. Это к тому, что эстетика Англии в любой ее исторический период я наслаждаюсь и солдатами Второй мировой войны, знаешь, которые
мне
ходили
нравится.
Там, и фермерами,
а
и так далее.
А тебе эстетика
далее.
Латинского бандитизма не нравится?
Ну, нет, не в этом дело, мне как-то...
Нет, а вот если...
Она мне чужая. Мне нравится сам факт, что они, как они там воротили
там
дела. Мне больше нравится, знаешь, когда это все попадало на американскую почву
понятно.
И становилось американским.
Понятно,
понимаешь,
понятно,
да? А когда это в Латинской Америке,
да,
это все вот это... «Уй, на мучачос!»
Да-да-да,
вот
я
эти,
сейчас
знаешь,
посмотрела, кстати, какой-то фильм. В кинотеатр сходила на «Наркокурьера». Клинт Иствуд снял обалденное
хороший,
кино.
Да.
Сейчас кинотеатр идет, «Наркокурьер» называется. Там вот этой эстетики, очень много этой эстетики. А-а-а. Мы поговорим, когда про «Наркокурьер» посмотришь, обсудим ее.
Вот. Франция мне не нравится.
Ну, мне Англия тоже ближе, чем Франция.
Вот, то есть, вот если из этих
несмотря
выбирать...
Несмотря ни на что.
Ну, и при том, что у нас натянутые отношения со Штатом, мне бесконечно нравится эстетика Соединенных Штатов.
Мне но, тоже не все, конечно, но тоже нравится.
Вещи,
тоже.
Нет, конечно,
мне
но...
кажется, мы выросли на ней, можно уже так сказать.
Мы выросли, да. И она...
Совместена на треугольным очень... кефиром и на фильмами, знаешь, «Близнецы».
Мне кажется, похоже на Россию, которая у нас не случилась.
Наверное.
Вот эти все какие-то люди, которые мастерят машины какие-то чудные, да, там прочее. Я думаю, в России это было бы дофига.
Слушай, скажи мне, возвращаясь к Йоргосу Лантимосу. Кстати, как думаешь, греки бы ударение поставили? Лантимос. Я думаю. Лантимос. Да. Слушай, скажи мне, вот как вот грек выбился в элиту голливудского кинопроизводства?
Почему
ведь
бы
на
нет?
Одном таланте,
на одном таланте, да. Не, ну, может быть, он, конечно,
переспал. С Оливией. Нет, Колман бы ему не помогла. Может, Эмма Стоун могла?
Может быть, мужчина, скорее всего.
Кстати, даже не посмотрел, сколько ему лет и как он выглядит. Ты не видела его фотографию?
Ну, какой-то... Мне почему-то ощущение такое, что он черный.
Сейчас я на него посмотрю, подожди. Нет, мне кажется, он молодой парень.
Да.
Внимание. Давайте. Ань, как вы думаете, как он выглядит?
Мне
обращаясь к нашей Ане, к режиссеру, значит,
ее.
Который у нас сидит на
худой,
записи, потому что монтирует у нас Дарья эти выпуски. Как вы думаете, он как выглядит? Давайте ставки. У меня молодой грек, у Паши бородатый дядя. Бородатый дядя?
Бородатый дядя, худощавый очень, с сединой.
Так, вы?
Я думаю, что нечто среднее.
Так, хорошо, принято сейчас.
Это Соломон премудрый.
Ага, да-да-да.
Разрубим младенца пополам.
Да, сейчас. Так, я сейчас смотрю. Я считаю, что права я.
Ну-ка, давайте посмотрим.
Греческий мачо.
Но с бородой.
Ну, не дядя. Ты говоришь дядя, я говорю мальчик. Это мальчик.
Ну, с бородой, хорошо.
Ни бритостью, ни бородой.
Ну, да ладно, договорились. Да, но ты такой мог точно переспать с кем-то из продюсеров.
Посмотри, здесь... Нет, здесь, ты знаешь, а есть тогда, где ты выигрываешь. Я вижу седину, но все равно это мальчик.
Ну, уже,
не
извини.
Дядька.
Слушай, я тоже, знаешь, выгляжу так хорошо в свои
так,
годы.
Друзья, ну-ка рассудите нас. Йоргос... Кстати, ударение на А. Лантимос.
Лантимос.
Греческий актер, режиссер театра и кино, сценарист, продюсер, монтажер. 45 лет ему всего. В Афинах родился. Официально не гей. У него Арианы Лабет. Всего в 2013 году поженились. Сейчас посмотрим на нее, как он женился.
нравится. Никому это
жена
не
у него красотка, слушай. Сейчас покажу тебе в твоем вкусе. Посмотри.
Ну-ка. Да, да, в моем вкусе, да. Жаль, что муж гей.
Ну, короче, знаешь, жалко, что муж через Эмму Стоун вылез, придумали они сплетни на ровном месте. Слушайте, короче, не то, что даже талантливый человек, а еще и красавчик этот, Лантимос. В общем, я хочу сказать, я за. Вот.
Я, знаешь, что вспомнил, что одним из моих способов произвести впечатление было умение прочесть «Христос воскрес из мертвых» на трех языках.
Это был
потому что я с детства знаю, как это звучит. Ну да, это присутствовало.
Угу.
Я умел прочесть на латыни и на греческом. Потому что я просто в детстве присутствую на церковных службах и знаю наизусть.
Ну, понятно, я знаю. А вот. Я просто улыбался, что он свой. У меня, одно из, Ахматова. «Тебе покорный, ты сошел с ума. Угу. Покорный я одной Господней воли. Угу. Я не хочу ни трепета, ни боли. Мой дом — тюрьма». Там муж, палач, я забыла. Давно не читала, 20 лет прошло. Да, вот да. Это было мое.
А мое стихотворение...
Ну, так, знаешь, начать зависки как-то покрою не специально, а типа так что-то подбубнить. Ну, вот это был мой стих.
Да, а мое стихотворение было... Какое? «Смерть приходит к человеку, говорит ему хозяин, ты походишь на калеку, насекомыми кусаем».
Ты что, с ботами встречался?
«Спрось житье, ступай за мной, у меня...»
А у меня... Ну, подожди, у меня тебе покорный, у меня хотя бы флирт
нет,
идет,
нет,
ты
нет.
Сошел с ума.
Я сразу...
Ты сразу на смерть налегал?
Да, конечно.
И работало?
Это работало, да. Это знаешь кто? Это Николай Заболоцкий.
А, не, ты слушай, да. Я даже не буду претендовать. У меня было 3 стиха, я знала наизусть. Вот этот, когда...
Я, пожалуй, только один и знаю.
Вот этот, нет. И вот это, и 2 из Есенина, когда, мне хотелось провести общение, в общем, на компании, что-то Кабацкое почитать.
Ну, «Билет парус одинокий», может быть, еще. Но это никому не интересно. Почему-то,
да, это вот
почему-то никого не производило впечатление.
Не, а так тебе покорно, я не знаю, что
ну,
еще.
Ну, хорошее, да, очень хорошо.
Да. Сколько ты, как в начале, сам,
случай,
я думала, что Цветаева,
это
потом поняла, что Ахматова, это тоже... Ну, представляешь, какие у меня были кавалеры, я всем объявляла, что я буду читать Цветаева, читала Ахматову, естественно, никто ничего не понимал. А может быть, вообще говорю, сейчас почитаю что-то свое.
Да, у меня был случай в «Факт-кафе», помнишь, был такой в газетном переулке? «Подвал». И с какой-то девчонкой что-то мы сидели, общались, что-то выпили даже, без каких-либо этих. Она мне открыла тетрадку и читала стихи. Свои, похоже, да. И она, я не помню, как ее звали, какие-то фантастически прекрасные стихи. У меня ощущение, что это была какая-то из нынешних поэтесс, которые такие крутые. Потому что очень что-то крутое до невероятности. И вот я не помню. Примерно так это 1812 год. Где подсаживается малыш какой-нибудь кудрявый, да, в летнем саду на лавочку к старому пердуну, знаешь, это ветерану войны при этом, в Гангутского сражения, да. Вот. И оказывается, это Пушкин тебе читал стихи. Вот. Я просто сейчас вспомнил этот момент.
Ну, если бы ты был в Серебряном веке, это еще можно предположить. У нас сказать, что сейчас прямо какие-то большие поэтессеры...
Ну,
что, Ленор
Горалик мне.
Да?
Ну, мне заодно ее стихотворение «Федорина горе», я прощу ей все, что угодно.
Не, у меня есть какие-то...
Фантастическое. Не знаешь его?
Нет, я просто с ее поэзией не знакома.
Вот почитай, я тебе пришлю ссылку, просто фантастика. Ей многое прощаю только за одно это стихотворение.
Да. Слушай, я считаю, мы должны к Йоргосу Лантимосу вернуться и обсудить, еще что-то из него. Либо краба когда-нибудь там,
этого обсудим, лобстера.
А я вот, понимаешь, мне ужасно... Нет, мне лобстер меньше нравится, чем вот этот его фильм про оленей, «Священный олень».
Давай за олень посмотрим. Мне просто лобстер, мне очень нравится, это страшная идея.
«Священный олень» страшнее идея. Намного страшнее.
Вообще без проблем.
Хотя вот «Священный олень» интересно.
Давай посмотрим.
Хорошо,
пройдемся,
это будет у нас как-нибудь. Не в следующий раз. В следующий раз, друзья, мы будем обсуждать «Красивый мальчик», «Beautiful Boy» 2018 года. Стив Карелл там играет с Тимоти Шалами. Тоже такой. Он номинирован был на «Оскар» через актеров. Да, современное кино сегодняшнего дня.
Я хочу сказать, что прям смотрите «Фаворитку». Изучайте историю, конечно, это важно и прочее. Но вообще просто смотрите как кино... И ходите в Эрмитаж много и помногу, и смотрите второй этаж. Пока второй этаж не выучите, не поднимайтесь выше и не спускайтесь ниже.
Гениально. Это войдет в твои цитаты. Лучший из Эллера из «Красной книжки». Все, друзья, до следующего раза. «Красивый мальчик».
Да.
Подписывайтесь на наш Инстаграм подкаст-студио в одно слово. Ищите нас в социальных сетях по названию сайта hiddenfaces.ru. Слушайте наши подкасты бесплатно на сайте hiddenfaces.ru и в приложении SoundStream, а также в приложении подкасты от Apple.